В спектре и довольно редкое для уха определение «православная семья». Что представляют собой такие семьи сегодня в России? Над темой работала Татьяна Вольская.
В принципе, мы знаем, что в нашем обществе живут верующие и неверующие. Знаем также, что верующие, сейчас я имею в виду прежде всего православных христиан, склонны идеализировать прошлое, и от многих из них можно услышать, какая замечательная православная семья была до революции в России, а нередко и похвалу домострою, благодаря которому в этой семье был лад и порядок. Вся эта сусальная благообразность лично меня не очень вдохновляет, тем более, что любой человек, знакомый с русской классикой, хотя бы с тем же Островским, легко заметит, мягко говоря, несоответствие между этим мифом и реальностью. И вот интересно, что современный православный священник, профессор Петербургской духовной академии, протоиерей Георгий Митрофанов, тоже говорит, что господство прочной православной семьи в дореволюционной России всего лишь расхожий миф современного церковного сознания, что в России, вопреки мнению многих современных проповедников и патриотически настроенных историков, никогда не преобладало христианское представление о семье и браке. Вот отрывок из доклада отца Георгия на конференции «Таинство брака, таинство единения». Вполне конкретное ощущение профанности семьи и сакральности монашества переживалось на Руси всеми, в том числе даже семейными людьми. И так продолжалось веками. И далее о домострое. То представление о семье, которое изложено в домострое и которая сегодня подчас культивируется в церкви, может вызвать у молодых людей недоверие, а то и вовсе отторжение от самой идеи семьи. В домострое нам предлагается культ патриархальной многодетной семьи, больше напоминающей не христианскую, а мусульманскую. Женщина там поставлена в положение почти что неодушевленного аппарата по производству детей и обустройству быта. Конец цитаты. Можно ли сегодня встретить настоящую православную семью? Такой вопрос я задала председателю Петербургского Свято-Петровского православного малого братства Владимиру Ковалю Зайцеву.
Понятие есть. На практике, конечно, тоже можно встретить православную семью. Семья, которая стремится воплотить в своей жизни Христа, вот такую можно назвать христианской. Потому что есть два пути, да? Есть путь безбрачный и есть путь брачный. И тот, и другой равночестны в глазах церкви. И тот, и другой, значит, имеет возможность раскрыть дарования христианские и как-то по-своему Богу служить. С точки зрения семейной жизни есть свои опасности, понятно. Есть опасность на себе немножко замкнуться, на своих проблемах, на проблемах, скажем так, плоть.
Сидеть внутри себя, исполнять обряды, да, и других считать чужими.
Но, да, если христианство понять внешним образом, то обрядовую сторону всегда можно исполнить. Но апостол Павел об обрядовой стороне еще иудейской говорил, я думаю, что ее может перенести на христианскую в полной мере. Он достаточно хорошо сказал, да, в послании к Галатам, что законом не спасает человек, законом не может человек достичь совершенства. Если понимать христианство как тоже такой закон своеобразный, что вот есть такие вот обряды, есть такие стороны жизни, которые нужно исполнить, креститься, венчаться, причащаться регулярно и на этом остановиться, то это ни семья не будет христианской, ни не семья не будет христианской, вообще христианства тут не будет. А вот Христос как путь и следование за ним, вот есть книга у Дитриха Бонхёфера «Хождение вслед», вот как ходить вслед, немножко более понятно для человека безбрачного, что он всю жизнь свою может посвятить.
Вот об этом же пишет протоиерей Георгий Митрофанов, что среди сонма русских святых семейных людей практически нет, что даже наши святые женщины – это или монахини, или вдовы, или мирянки, разорвавшие связи со своей семьей. Цитирую. «Услышав имена Ефросинии Полоцкой, Ефросинии Суздальской, мы сразу вспомним святых монахинь. В их житиях подчеркивается их нежелание вступать в брак, их отторжение от семьи. Что касается блаженной Ксении Петербургской, то ее святость, вроде бы отчасти связанная с браком, начинается только со смертью мужа. Кончина супруга стимулирует ее духовное служение. Складывается впечатление, что в семье она не могла проявить себя должным образом». Конец цитаты. Но так как же? Неужели невозможно спасение? Христианский путь внутри семьи, чтобы и дети были верующие, и супруги, и чтобы такая семья в то же время не выпадала из современной жизни, не выглядела белой вороной. Ведь у нас школа светская, окружение тоже по большей части светское. Как быть верующей семье в этом окружении, часто достаточно враждебном? Владимир Коваль-Зайцев.
Вообще говоря, вся церковь существует в этом окружении, соответственно, и семья. Для того, чтобы семья существовала в этом окружении, она должна быть в церкви. Она должна быть вся насквозь церковной. И без деления жизни на части, да, здесь мое секулярное, здесь не мое церковное.
Да? А как не разделить, если вот в школу ходишь, в институт, там на работу?
Ну, это такое место, скажем так, служения еще может быть ведь для человека. Ну, понятно, что для ребенка школу нельзя назвать местом служения. Вообще ребенку не определишь место служения, потому что для этого еще все-таки надо вырасти во Христе и обрести веру взрослую. Ребенок, он все-таки по-детски верит. Но он, тем не менее, должен иметь такую свою среду церковную, в которой бы он себя чувствовал основательно, то есть чувствовал, откуда он исходит, как бы, и куда он приходит. Вот свой дом, церковь как дом, он должен чувствовать. И в семье он должен чувствовать себя точно так же в церкви. То есть если в семье живут люди не церковно, а только ходят вот церковно жить в какое-то место, то ничего абсолютно не будет. Эта семья не будет христианской.
А как у вас вот получается жить церковно?
Ну, я опять же осторожно скажу, к чему стремимся. Ну, у меня конкретно семья, она, скажем так, нетрадиционно христианская, в смысле не выросшая вот уже в христианской среде. Потому что мы с женой пришли в церковь чуть более 10 лет назад. Соответственно, в то же время пришли и дети. Дети старшие, которым сейчас уже там больше 20 лет, для них по-разному эти вещи происходили, это вхождение в церковь. С одной стороны, принятие, с другой стороны, есть и какие-то искусы жизненные, которые продолжают действовать. Эта книга не закрыта, и дай Бог, вот мы надеемся и верим, что она будет написана как по-христиански. Младшему, самому младшему, в этом смысле легче, потому что он уже растет, он родился уже в состоянии нашем христианском, и мы навсегда на него смотрели с этой точки зрения, и ему как-то легче.
Вам пришлось чем-то пожертвовать для того, чтобы вести вот другой какой-то образ жизни, свой?
Да, пришлось, но это как-то естественно очень произошло. Вы знаете, это не то, что вот с муками и с кровью отрезали от себя и плакали по этим вещам, но как-то естественно пришло, но отпали какие-то вещи второстепенные, ненужные. Ну, например, я там перестал ходить на охоту, считая, что это, в общем, такое развлечение. Хотя вот не отпала рыбалка изредка, да, как возможность с природой там общаться.
Ну, а вы отдыхаете, ездите куда-то с семьей?
Вот, не получается так, чтобы с семьей куда-то поехать. Если раньше это не получалось, потому что работы приходилось много, еще времена тяжелые. А потом, когда это вроде стало возможно по финансовым положениям, уже много других было целей. Поехать в паломничество, например, это отдых или не отдых? Я считаю, что это отдых. Вполне возможно с семьей ехать в течение недели или 10 дней.
То есть ваши поездки уже
при... Они просто обрели другое содержание. Или там мы устраиваем детские лагеря и проводим там время вместе с ними. Но только оно наполнено не лежанием на песке, а наполнено каким-то общением с ребенком и возрастанием все время. И его, и нашим.
Конечно, и православные семьи, или, как говорит Владимир, находящиеся на этом пути, бывают очень разные. Сестра из того же Свято-Петровского братства, Юлия, ездила в паломничество на Украину, и там познакомилась с семьей местного священника.
Мы были в паломничестве на Украине и жили в доме одного замечательного священника, отца Андрея, который организовал у себя в доме семейный детский дом, это так называется, когда они берут из приютов детей и вводят их вот в атмосферу своей семьи. Как-то юридически они как раз стараются, чтобы молодые люди были от них независимы, то есть не ставят их в какую-то юридическую, экономическую зависимость от себя, но вот именно давать им возможность жить и расти в большой семье.
Потому как вы рассказываете, они принимали уже больших детей?
Да, дело в том, что отец Андрей, он работал в детском доме воспитателем, и, собственно говоря, они не хотели, и у них не было такой прямо вот изначальной идеи создания детского дома, он исходил просто из того, что он видел детей, как первый раз он сказал, что этот вопрос возник, когда он увидел мальчика, и понял, что этому мальчику невозможно вписаться в эту детдомовскую систему, что его просто сломают. И он вот поставил перед женой вопрос о том, что этого мальчика надо взять. Они жили тогда как-то с родителями, у них у самих была только одна комната, у них было уже там своих двое детей. Но вот настолько его это зацепило, что вот как-то он сумел уговорить матушку, и они на это решились. А второго молодого человека они брали по противоположной причине. Он увидел, что он слишком легко впишется в эту вот систему и совершенно потеряет себя как личность. И он тоже взял его. Ну вот, а потом там еще третий, четвертый, пятый.
Мне кажется, это то самое, о чем говорит и Владимир. Дело тут не в презрении сирот, а именно в неразделении жизни церковной и мирской, работы и семьи, когда все становится ступеньками единого пути, единого служения. У меня последний вопрос к Владимиру Ковалю Зайцеву. Празднует ли ваша семья Новый год или только Рождество? Не отгораживаетесь ли вы сами от мирских праздников и радостей?
Мы отгораживаемся, стараемся только от таких политизированных праздников, ангажированных, скажем, да, вот каким-то смыслом, чуждым нам. 8 марта, скажем, это не праздник. 23 февраля, в общем, тоже. Но так как совпало с моим днем рождения, мне легче, да? У нас праздник в семье. Но Новый год у нас праздник. Здесь есть проблемы, просто...
Пост.
Ну, пост, ладно, да, это как-то тоже, естественно, проходит спокойно, без проблем. Мы его не нарушаем, но просто всегда можно, не знаю, вкусную рыбу сготовить. Так же вкусно и ничуть не хуже. Не в этом дело. Просто сейчас из-за того, что у нас календарь вот это вот ерунда, Новый год просто не на своем месте. Ну, вот и в пост он попадает, и просто он должен следовать после Рождества. Акцент меняется, сдвигается, как бы первый праздник, он есть первый.
То, что ваша семья не поддержана культурной средой, праздники, образ жизни, все-таки это сложно, наверное, как-то сочетать, особенно для детей.
А если у них нет среды, в которой бы они чувствовали себя своими, это действительно им тяжело. Но наша жизнь сложилась так, что есть вот то самое братство. И вот это есть среда как раз церковная, очень близкая нам, в которой праздники очень естественно празднуются и обретают свой истинный смысл. Потому что, вообще говоря, праздник – это воспоминание. И воспоминание, естественно, происходит, когда оно в собрании. Собрание должно быть церковным, когда все это усилие памяти совершают, они собираются ради того, чтобы вкусно поесть и обсудить какие-то вот бытовые вещи, то как бы совершенно другой плод жизни получается.
Говорил председатель Петербургского Свято-Петровского православного малого братства Владимир Коваль Зайцев.
О современном типе православной семьи в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунова. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В чем отличие саммита 2009 от предыдущих встреч мировых лидеров? Об этом говорим с политологом.